Он рад бы не вспоминать. Он горячо завидовал отшельнику. Тот мог, похоже, часами ни о чем не думать. И тогда на рябое, поросшее редкой бороденкой лицо его ложилась печать неземной беспечности и неземного же покоя. Эгерту такое счастье было недоступно. И стыд, раскаленный, как сковорода, порой заставлял его биться головой о землю. Отшельник отходил прочь всякий раз, когда видел в глазах Эгерта тоску приближающегося приступа, приступа стыда и отчаяния. Он отходил прочь и наблюдал за Солем издали, внимательно и с непонятным выражением на рябом лице. Соля мучили не только воспоминания. Ему ведь сроду не приходилось спать на соломе, питаться сушеными грибами и обходиться без сменного белья. Эгерт исхудал и осунулся. Глаза ввалились, красивые светлые волосы слиплись и спутались. Не выдержав, он срезал однажды длинные пряди отшельниковым ножом. От непривычной пищи живот его ныл и жаловался. Губы растрескались, лицо обветрилось. Рубашку приходилось стирать в холодном ручье и тут же мыться. Отшельник удивлялся, не понимая, зачем Солю вообще нужны эти трудоемкие и неприятные процедуры. Первые две недели были самыми трудными. С наступлением темноты, когда лес превращался в логово шорохов и теней, Эгерт, как маленький мальчик, забивался в землянку и с головой укутывался отшельниковой рогожей. Раз или два из чащи доносился длинный протяжный вой. Тогда, заткнув уши ладонями, Соль мелко дрожал до самого рассвета. Впрочем, выпадали тихие и ясные вечера, которые Эгерт отваживался коротать вместе с молчаливым отшельником у тусклого костерка на пороге землянки. В один из таких вечеров он поднял голову и среди россыпи звезд увидел вдруг знакомое сочетание. Он обрадовался и почти сразу же понял, что созвездие это повторяет рисунок родинок на шее некой женщины. Женщины, которую Эгерт знал совсем недолго, но не забудет уже никогда. И тем хуже, потому что любое воспоминание, связанное с ее именем, мучит как память о несчастье. Потом стало легче. Однажды Эгерт отправился за хворостом и у самого мостика вспомнил, что забыл веревку. Он вернулся к землянке, и удивительное дело, сложный и мучительный процесс переправы прошел на этот раз легче обычного. Во всяком случае, Эгерту показалось, что легче. В другой раз он уже специально вернулся от моста и, будто получив дополнительный заряд храбрости, пробрался на тот берег, хоть и скрючившись, но почти не помогая себе руками. С этого момента жизнь его стала проще, хотя и бесконечно усложнилась. Множество мелких, четко определенных и внешне бессмысленных действий защищали его от любой грозящей опасности. Он уже не решался перейти шаткий мостик, не вернувшись перед этим к землянке, не коснувшись ладонью ствола усыхающего дерева на этом берегу и не сосчитав мысленно до 12. Каждый вечер он бросал в ручей одну за другой три щепки. Это должно было предохранить от ночных кошмаров. Понемногу преодолевая себя, он даже решился взяться за топор и довольно удачно разбил несколько поленьев на глазах удивленного отшельника. Однажды, когда Эгерт по обыкновению сидел над водой и в сотый раз спрашивал себя о причине случившейся с ним беды, отшельник, до того не досаждавший Солю своим обществом, подошел и положил ему руку на плечо. Эгерт вздрогнул. Отшельник ощутил, как напряглись его мышцы под изношенной рубашкой. И в глазах старика Солю померещилось сочувствие. Эгерт нахмурился.
«Что?»
Старик осторожно сел рядом и провел грязным пальцем по своей щеке, от виска до подбородка. Соля передернула. Он невольно поднял руку к лицу и коснулся косого шрама на щеке. Старик закивал, довольный, что его поняли. Продолжая трясти головой, еще и еще тер свою кожу ногтем, пока на рябом лице его между редкими седыми шерстинками не проступила красная полоса, такая же, как Эггертов шрам.
«Ну и что?»
— спросил Соль глухо. Отшельник посмотрел на Соля, потом на небо, нахмурился, потряс кулаком перед собственным носом, отшатнулся, закрыл глаза, снова чиркнул ногтем по щеке. Соль молчал, не понимая. Отшельник печально улыбнулся, виновато пожал плечами и вернулся к своей землянке. Время от времени отшельник отправлялся куда-то на целый день и возвращался с корзинкой, полной снеди, простой и грубой, как показалось бы лейтенанту Солю, и очень вкусной с точки зрения бродяги Эггерта. По всей вероятности, старик наведывался куда-то, где жили люди, и люди эти были благосклонны к старому отшельнику. В один прекрасный день Эггерт настолько собрался с духом, что попросил старика взять его с собой. Шли долго. Отшельник вышагивал впереди, по невесть каким приметам выискивая едва заметную тропку, а Соль плотно прижимал мизинец левой руки к большому пальцу правой. Ему казалось, что эта уловка спасет его от страха отстать и заблудиться. В лесу царила осень. Не очень ранняя, но и не успевшая еще постареть и озлиться. Соль осторожно ступал по желтым лоскуткам опавших листьев. Ему казалось, что потревоженные, на каждый его шаг они отзываются усталым вздохом. Деревья, окруженные безветрием, тяжело опускали к земле полуголые, расслабленные ветви. Каждая складка на грубой коре напоминала Эггерту застарелый шрам. Прижимая мизинец левой руки к большому пальцу правой, он шел вслед за немым поводырем и ничуть не обрадовался, когда лес наконец закончился, и прямо на опушке его обнаружился хуторок. Где-то за заборами раскатился многоголосый собачий лай. Эггерт встал, как вкопанный. Отшельник обернулся и замычал, подбадривая. От ближайших ворот уже неслись, подпрыгивая, двое мальчишек-подростков. При виде их Эггерт непроизвольно схватил отшельника за плечо. В шагах в десяти мальчишки замерли, переводя дыхание, разинув рты и глаза. Наконец тот, что был постарше, радостно завопил.
«Гляди, старый орешек какого-то найду подобрал!»
Хуторок был небольшой и заброшенный. Два десятка дворов, башенка с солнечными часами, да дом местной колдуньи на отшибе. Жизнь здесь текла лениво и размеренно. Появлению Эггерта никто, кроме детишек, особенно не удивился. Подобрал орешек какого-то найду со шрамом. И хорошо, и ладно. На предложение наняться на работу и перезимовать на хуторе Эггерт только хмуро покачал головой. Зимовать в тепле? А зачем? Искать человеческого общества? Может быть, еще и домой вернуться, в Каварен, где мать, отец, где комната с камином и с гобеленами? Светлое небо. После всего, что он, Эггерт, совершил, нет у него дома. Нет у него ни отца, ни матери. Самое время оплакать лейтенанта Соля, вместо которого в этот мир явился Найда со шрамом. Зима обернулась одним долгим бредом. С детства закаленный, Эггерт, однако, простудился с наступлением первых же холодов. И на протяжении всей зимы старый отшельник не раз и не два сокрушался, как трудно долбить в мерзлой земле могилу. Соль метался на соломе, задыхаясь и кашляя. Старик оказался скорее фаталистом, нежели врачевателем. Он укутывал Эггерта рогожей и поил настоем трав, а убедившись, что больной успокоился и заснул, шел с лопатой в лес, справедливо полагая, что если долбить землю понемногу, то к нужному моменту яма как раз достигнет необходимой глубины. Эггерт не знал этого. Открывая глаза, он видел над собой то заботливое рябое лицо, то темные потолочные бревна, испещренные узорами жуков-древоточцев. Однажды, очнувшись, он увидел Торию.
«Почему
ты здесь?»
— захотелось ему спросить. Язык не слушался, но он все-таки спросил, не разжимая губ, немо, как отшельник. Но она не ответила, сидела, нахохлившись, склонив голову к плечу, как скорбная каменная птица на чьей-то могиле.
«Почему ты здесь?»
— снова спросил Эггерт. Она пошевелилась.
«А ты почему здесь?»
Жарко, жарко, больно, будто в каждый глаз засадили по факелу. Приходила и мать. Эггерт чувствовал на лбу ее руку, но не мог разлепить веки. Мешали боль, да еще страх, что он ее не узнает, не вспомнит ее лица. Отшельник качал головой и брел в лес, взяв под мышку лопату. Однако случилось так, что морозы сменились теплом, а Эггерт Соль был все еще жив. В один прекрасный день, слабый, как весенняя муха, он без посторонней помощи выбрался на порог землянки и поднял к солнцу лицо, на котором оставались только глаза и шрам. Отшельник выждал еще несколько дней, а потом, вздыхая и утирая пот, засыпал землей пустую могилу, которая стоила ему стольких трудов. Старая колдунья жила на отшибе. Эггерт украдкой начертил на дороге круг, прижал мизинец левой руки к большому пальцу правой и постучал в ворота. Он готовился к этому визиту не день и не два. Не раз и не два отшельник пытался что-то втолковать ему, тыча пальцем в шрам. Наконец, собравшись с духом, Соль отправился на хутор самостоятельно, именно за тем, чтобы навестить колдунью. Во дворе было тихо. Наверное, старуха не держала собак. Весенний ветер медленно поворачивал над крышей громоздкий флюгер, а смоленное колесо с приколоченными к нему сморщенными тряпицами, в которых Эггерт, присмотревшись, узнал лягушачьи шкурки. Наконец послышались шаркающие шаги. Эггерт вздрогнул, но стиснул зубы и остался стоять. Калитка со скрипом приоткрылась. На Эггерта уставился выпуклый, голубой, как стеклянный шарик, глаз.
«А, Найда со шрамом!»
Калитка открылась шире, и, преодолевая робость, Эггерт шагнул во двор. У забора стояла крытая соломой конура. На цепи возле нее Эггерт отшатнулся. Восседал деревянный, облитый смолой зверь с кривыми гвоздями в приоткрытой пасти. На месте глаз были черные дыры. Проходя мимо, Соль покрылся потом, потому что ему померещился скрытый в дырах внимательный взгляд.
«Заходи».
Эггерт вошел в дом, тесный от множества ненужных, брошенных как попало вещей. Темный и таинственный дом, где стены в два слоя увешаны были сушеными травами.
«С чем пришел, Найда?»
Старуха глядела на него одним круглым глазом, другой был закрыт, и веко приросло к щеке. Эггерт знал, что старуха никому не делает зла, наоборот, в селе ее любят за редкостное умение врачевать. Он знал это и все равно дрожал под пристальным неподвижным взглядом.
«С чем пришел?»
— повторила колдунья.
«Спросить хочу»,
— выдавил Эггерт через силу. Глаз мигнул.
«Судьба твоя кривая».
«Да».
Старуха в задумчивости потерла курносый, как у девочки, нос.
«Посмотрим. Дай-ка поглядеть на тебя».
Небрежно протянув руку, она взяла с полки толстую витую свечу, зажгла ее, потерев фитилек пальцами, и хоть был светлый день, поднесла пламя свечки к самому Эггертовому лицу. Эггерт напрягся. Ему показалось, что от пламени исходит не тепло, а холод.
«Большая ты птица», —
сказала старуха в задумчивости.
«Эка тебя перекорежила, Эггерт».
Соль вздрогнул.
«Шрам твой», —
продолжала старуха, будто беседуя сама с собой.
«Метка! Кто ж метит так?»
Она приблизила глаз к Эггертову лицу и вдруг отшатнулась. Голубой глаз едва не вылез из орбиты.
Лягуха-засветница, лягуха-заставница, лягуха-заступница! Уходи! Уходи!
И с неожиданной силой, схватив обомлевшего Соля за плечи, вытолкала его прочь.
Прочь! Уходи, не оборачивайся! Не мне пред ним стать, не мне с ним тягаться!
Не успев опомниться, Эггерт оказался уже у калитки. Прижался спиной к забору.
«Бабушка, не гони, я...»
«Собаку спущу!»
— рявкнула колдунья. И светлое небо! Деревянный зверь медленно повернул осмоленную морду. Эггерт пробкой вылетел за калитку. Он бежал бы без оглядки и дальше, но подломились ослабевшие колени, и Соль мешком грохнулся в дорожную пыль.
«Что же мне делать?»
Устало прошептал он, обращаясь к мертвому жуку на обочине. Калитка снова скрипнула, приотворяясь.
«Ищи большого колдуна! Большого! А на хутор не ходи больше! Живым не уйдешь!»
И грохнула, захлопываясь, калитка. Часть вторая. Тория. Глава четвертая. Два косых солнечных луча падали из витражных окон, заливая каменный пол веселым пестрым светом. От этого строгий, мрачноватый мир библиотеки преображался на глазах. Из-за толстой стены ровно доносился гул голосов. В большом актовом зале вот-вот должна была начаться лекция господина ректора. Третье окно на площадь. Впервые с самой зимы широко и радостно распахнуло обе створки. Из площади слышался далеко не такой чинный, но куда более жизнерадостный шум. Песни и выкрики, стук копыт и колес, хохот, звон жести и лошадиное ржание. Работа близилась к концу. Длинный список испещрен был крестиками, а столик-тележка страдальчески прогибался под непосильным грузом отобранных с полок фолиантов. Тория привычно поставила ногу на стремянку, но подниматься не стала, а вместо этого вдруг закрыла глаза и ткнулась лицом в теплое, отполированное ладонями дерево. Снова весна. Снова распахнуто окно на площадь, и терпкий, так любимый ею запах старинных книг смешивается с запахом разогретой солнцем пыли, травы и навоза. Скоро прогреется река, и на острове зацветет земляника. Странно и удивительно, но ей так хочется поваляться в траве. Полежать, ощущая щекой примятые стебли, и бездумно глядя, как пчела заползает в бархатное нутро цветка. Последить глазами за муравьем, пролагающим путь по стволу. А Динара нет. Его нет на земле уже год. Над Динаром бродят в траве муравьи. Здесь громоздятся фолианты, за окном светит солнце, а у реки перекликаются лодочники. Но Динара нет нигде, потому что та глубокая черная дыра в земле, которую она помнит сквозь пелену ужаса и неверия, яма, в которую чужие люди опустили деревянный ящик. Это разве Динар? Нет, никогда она не пойдет на его могилу. Там нет его. Тот человек, которого закопали, не он. Тория прерывисто вздохнула и открыла глаза. Цветные солнечные пятна придвинулись ближе к стене. В уголке одного из них сидел залитый светом и от этого пестрый и пятнистый, как паяц, белый кот. Хранитель библиотеки от крыс и мышей. Два круглых желтых глаза глядели на Торию сукаризной. Она через силу улыбнулась. Проверила, устойчиво ли стоит стремянка, подобрала подол темной юбки и уверенно, как уже тысячи раз, двинулась по ступенькам вверх. Тупой, несильной болью отозвалось левое колено. Неделю назад Тория оступилась на лестнице и упала, сбив ногу и разорвав чулок. Чулок потом заштопала старушка горничная, что приходила убирать во флигеле дважды в неделю. Оставшись с Торией наедине, добрая женщина обычно принималась вздыхать и разводить руками, Как же, деточка, такая красавица! И уж больше года в одном только платье. Хоть на пару шелковых чулок деньги-то можно сыскать. Да шляпку, да башмачки. Красота без обновки, что камушек без оправы. Тория усмехнулась и облизала губы. На нижней губе выдавался твердый рубец. Тогда, год назад, она прокусила кожу до крови. Гул голосов за стеной стих. Верно, господин ректор поднялся на кафедру. Сегодня он поведает господам студентам о замечательных явлениях, происходящих, по мнению ученых, на краю мира, у самой двери мироздания. Тория снова усмехнулась про себя. Никому не дано знать, что на самом деле происходит у двери. Отец говорит, кто был на пороге, не расскажет нам. Вот и последняя полка. Над головой Тории тяжело колыхались полотнища запыленной паутины. Паукам позволено жить под самым потолком. Отец шутит, что после смерти он станет пауком и будет хранить библиотеку. Тория бестрепетно глянула вниз. Она нисколько не боялась высоты и не чувствовала ни волнения, ни восторга. Потянулась рукой к ряду позолоченных корешков, но, передумав, отвернулась от полки. Здесь под потолком помещалось круглое окошко, позволяющее заглянуть из библиотеки в актовый зал. Когда-то Тория забиралась сюда, чтобы среди множества склоненных голов найти одну, темную, взъерошенную, трогательно серьезную. Это была игра. Динар должен был почувствовать ее взгляд и поднять глаза. Тория поймала себя на том, что мысль о Динаре не вызывает больше приступа острой, мучительной тоски. Она вспоминала его с грустью, но уже без той боли, которой так долго полны были дни и ночи, и снова дни. Отец говорил, что так и будет. Она не верила, не могла поверить. Но отец снова оказался прав, как всегда. Вспомнив об отце, она опять обернулась к книгам. Вот он, массивный том в простом черном переплете. Корешок кажется теплым, тускло отсвечивают тисненные серебром буквы. О прорицаниях! У Тории мурашки забегали по коже. Эта книга существует в одном только экземпляре. Много веков назад великий маг посвятил ей целую жизнь. Теперь она, Тория, возьмет книгу в руки и отнесет отцу. Тот напишет новую главу своего труда, а спустя много веков кто-то вот так же с трепетом возьмет с полки отцову книгу и узнает, чему посвящена была жизнь декана Луаяна. Осторожно спустившись, Тория поставила последний крестик в своем списке. История прорицаний водворена была на столик-тележку. Итак, на сегодня работа закончена. В окно ворвался свежий ветер, потревожив книжную пыль и заставив трижды чихнуть кота-хранителя. Тория рассеянно убрала упавшую на лоб прядь и выглянула на площадь. Ее ослепил горячий солнечный свет и оглушил многоголосый гомон. Площадь вертелась, как разукрашенная лентами карусель. Что-то выкрикивали увешанные лотками торговцы. Покачивались пестрые зонтики прогуливавшихся дам. Расхаживал патруль. Офицер в красном с белыми полосками мундире нарочито сурово хмурил выстриженные по традиции брови. Но то и дело, не удержавшись, оглядывался на какую-нибудь особенно хорошенькую цветочницу. Уличные мальчишки шныряли под ногами гулявших, торговавших, спешивших по своим делам. А над толпой величественно, как парусники, проплывали пышные, несомые лакеями паланкины. Здание суда, приземистое и некрасивое, казалось в солнечных лучах старой добродушной жабой, выбравшейся на свет и гревшей на припеке морщинистые бока. Тория привычно скользнула взглядом по круглой тумбе перед железными дверями суда. На дверях были вычеканены два грозных слова — «Бойся правосудия!» А на тумбе помещалась небольшая виселица с тряпичной куклой в петле. Рядом со зданием суда высилась башня с зарешоченными окнами. У входа в нее дремали стражники, а чуть поодаль чинно беседовали трое в серых плащах с капюшонами, служители священного привидения Лаш. Небо висело над площадью, подобно огромному голубому парусу. Тория блаженно вздохнула. Солнце лежало у нее на лице, как теплые ладони. Кот вскочил на подоконник и уселся рядом. Тория уронила руку ему на загривок и вдруг ощутила ни с чем не сравнимое чувство своей породненности и с этой площадью, и с этим городом, с книгами, с котом, с университетом. И тогда она счастливо улыбнулась, едва ли не впервые за прошедший черный год. А толпа галдела, толпа вертелась, как пестрое варево в котле. И взгляд Тории беспечно скользил по шляпам и зонтикам, мундирам, букетам, лоткам с пирогами, по чумазам и напомаженным лицам, кружевам, заплатам, шпорам. Когда в этой возбужденной круговерти вниманием ее завладел один чрезвычайно странный человек. Тория прищурилась. Человек то и дело скрывался от нее в толчье. Но это не помешало ей уже издали подметить некую несообразность в его поведении. Он, казалось, не по людной площади шел, а пробирался по кочкам в зыбучей трясине. Удивленная Тория вглядывалась все внимательней. Человек двигался по сложному, заранее определенному маршруту. Вот, добравшись до фонарного столба, он вцепился в него руками и некоторое время стоял, опустив голову, будто отдыхая. Потом, определив, по-видимому, следующую вешку в своем нелегком пути, медленно, будто через силу, двинулся дальше. Происходящее вокруг, казалось, совсем не интересовало его, а ведь, судя по всему, он вовсе не был бывалым горожанином, скорее наоборот, изрядно пообносившимся на деревенских дорогах бродягой. Один вид красно-белого патруля со шпагами и шпорами заставил его шарахнуться так, что продавец печеных яблок едва не оказался опрокинутым на землю. Послышались крики и ругань. Странный бродяга снова шарахнулся в противоположную сторону. Как несложен, изломан и извилист оказался путь наблюдаемого Торией человека, но целью его был, похоже, университет. Медленно, но неуклонно незнакомец подходил все ближе и ближе. Она сумела, наконец, разглядеть его лицо. Тяжело, сильно ударило сердце. Приостановилось было и снова забилось глухо, будто обернутый в тряпку молот по деревянной наковальне. Тория еще не успела понять, в чем дело, а теплый день уже отдавал тянущим, промозглым холодом. Лицо странного человека было знакомо ей. Во всяком случае, так показалось в первую секунду. Уже в следующее мгновение, привычно закусив рубец на нижней губе, она мысленно сказала себе: «Не он. Не он. У того не было никакого шрама на щеке, а главное, глаза того никогда не вместили бы такой тоски и затравленности. Не он. Этот грязный, неухоженный, истощенный, в то время как тот лоснился довольством и достатком, прямо лопался от сознания собственной красоты и неотразимости и был таки красив». Тория с отвращением скривила губы. «Да, красив. В то время как этот...» Бродяга подошел совсем близко. Весенний ветер трепал его спутанные светлые волосы. Нерешительно, напряженно стоял он перед зданием университета, будто не решаясь приблизиться к двери. «Не он», — сказала себе Тория. «Не он», — повторила ожесточенней, но сердце билось все так же ускоренно и глухо. Исхудавшее, болезненное лицо с ужасным шрамом во всю щеку, неуверенность в каждом движении, грязные лохмотья. Тория подалась вперед, глядя на незнакомца, пристально, будто желая разъять его одним только взглядом. И незнакомец почувствовал этот взгляд. Он вздрогнул и поднял голову.